Вот об этом, об этой идее, когда авторитет, то есть слепая вера, слепая, нерассуждающая вера, без стремления к познанию истины, ищут не истины, а того, кто бы, благодаря кому я мог бы не думать, не читать святых отцов, не изучать их, не самому стремиться осуществлять в своей жизни их. А вот есть кого спросил, как сделать, так и делай. Так хорошо, ничего не нужно. Хомяков, мне кажется, очень справедливый, и вообще сайнофилы выступают против вот этой идеи авторитета. Бог не спасает нас без нас, то есть без нашей свободы. Авторитет как раз есть тот предел, если хотите, или лучше сказать, попрание человеческой свободы. Это вопрос очень важный для всех времен существования Церкви. А вот другой аспект, другая сторона, которая затрагивается тем же Хомяковым. Выступая против понимания Церкви как внешнего авторитета, славянофилы пытаются показать, обратить внимание на главное в ней. Вот Хомяков в связи с этим пишет. Внешнее единство есть единство, проявленное в общении таинств. Но это действительно, внешняя принадлежность церкви в чем сказывается? В том, что человек приступает к таинству. Знаете, в древности лишали Евхаристии, и это было знаком того, что он уже не является членом церкви. А внутреннее единство, говорит он, есть единство Духа. И вот дальше интересные вещи он говорит. Многие спаслись, например, некоторые мученики, не приобщившись ни к одному из таинств церкви, даже к крещению. Но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, ее вере, надежде и любви. Ибо не дела спасают, а вера. Интересная мысль. Многие спаслись, не приняв ни одного таинства, но никто не спасся, не приобщившись внутренней святости. Хомяков утверждает, что нравственный закон взаимной любви является единственным основанием органической целостности и законом бытия Церкви. Нравственный закон взаимной любви. Вот основание и вот закон существования Церкви. Вот эта вот внутренняя сторона жизни Церкви является прежде всего центром внимания славянофилов. Вот, например, Кошелев пишет, «Церковь не академия, она охватывает всего внутреннего человека и стремится все тайное в нем проявить в мире для Божьей славы. Важнейшее в человеке не чувство, не знание, но дело, которое есть крестное исповедание Христа». Ну, что они подчеркивают, я вижу. Они говорят, что вера – это начало нравственное. Вы слышите? Не интеллектуальное, как мы привыкли это думать. Вера, а начало нравственное. А поскольку нравственное начало не может себя не обнаружить, то оно и выявляется в делах веры, которые и проявляются как молитва, как доброделание, как исповедание в различных формах. Но любопытно что? Что вера есть начало нравственное по своему существу. Не рассудочное, а нравственное. Поэтому вера христианская – это непростое признание рассудком набора истин. именуемых догматами или заповедями. Такое признание – это есть дело чисто внешнее, дело разума. И потому оно не открывает человеку Бога. Вера рассудочная не открывает человеку Бога. Более того, Хомяков придумал очень хорошее слово, которое, вот, мне кажется, надо бы ввести нам все-таки в богословский лексикон. Он называет вот эту веру, исходящую только от рассудка, рассудочную веру, внешнюю веру, он называет вереньем. Это веренье, говорит. Вера такого человека, его веренье, есть не более как логическое мнение. И оно не может быть названо верою. Веренье превращается в веру только через святой жизни, по благодати Духа, источника святости. Насчет вот этого веры и верения он пишет довольно много и очень определенно. Вера не то, что верование, пишет он в другом месте, или убеждение логическое, а гораздо более. Она, вера, не есть акт одной познавательной, в данном случае, то есть рассудочной способности, отрешенной от других. Вера мыслится и чувствуется вместе. Словом, она не одно познание, но познание и жизнь. Вот он постоянно вот подчеркивает вот этот момент, что вера – это не рассудочное верение. Вера – это вера и жизнь. В противном случае она теряет всякий свой смысл. В связи с этим он говорит о свободе личности как условии истинной веры. Он утверждает, что ничто не может личность принудить к выбору Бога. Даже сам Бог не может. И вот он тут пишет интересные вещи. Он говорит, Спаситель удалил от грешника свое видимое присутствие. И однако церковь ликует. Вы помните, ученики после вознесения его возвратились. Что написано в Евангелии? В великой радости. Ведь это же странно. Они же поняли, что он все, вознесся. Что это последняя встреча. Это была последняя встреча. А когда последняя встреча, посмотрите, как люди расстаются. Даже мало знакомы, что не говоря там о родных, родственниках. Люди плачут даже, когда последняя встреча. А здесь, в Евангелии, мы читаем просто невероятное что-то. Возвратились в великой радости. Что это такое? Вот он по этому поводу пишет следующее. Он удалил от грешников свое видимое присутствие. И однако церковь ликует. Почему же она ликует? Потому что Христос зримый, это была бы истина, так сказать, навязанная, неотразимая по вещественной осязательности ее проявления. А Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый, это была бы истина внешняя. А Богу угодно было, чтобы она стала для нас внутренней, по благодати. Таков смысл Пятидесятницы. Самарин, так вообще Юрий Самарин, пишет очень решительно. Он говорит так. Церковь принимает в лоно только свободных. Кто приносит ей рабское признание, не веря в нее, тот не в церкви и не от церкви. Запад, по убеждению славянофилов, утратил вот это понимание христианской свободы и впал в крайности. Эти крайности очень ярко выражены в концепции церкви у римлян и протестантов. Для римлян точно он говорит. Он прям точно говорит. Церковь состоит в одном лице, в папе. Точно. Для чего точно? Просто удивительно. Поскольку папа, решение папы сами по себе, а не согласие церкви. Суть неизменна. Это черным по белому написано. Для протестантов, говорит он, церковь – это во множестве разно или подобно мыслящих лиц. Верно. И он утверждает, что и в том, и в другом случае все это разрушает личную свободу, уничтожает целостную природу церкви, то есть не оставляет церкви как таковой. Не остается соборности, не остается той целостности, органической целостности церкви. Единство внешнее, пишет Хомяков, отвергающее свободу и потому недействительное. Таков романизм. Свобода внешняя, не дающая единства, и потому также недействительная. Такова реформа. Единство внешнее, отвергающее свободу, и потому недействительное. Таков романизм. Свобода внешняя, не дающая единства, и потому также недействительная. Такова реформа. Но церковь не может быть гармонией разногласий. Она не арифметический итог православных, латинин и протестантов. Во кто антиекуменист-то. Слышите, что пишет? Церковь не арифметический итог православных, латинин и протестантов. Церковь – ничто, если не представляет полной внутренней гармонии веры с внешним согласием наружного ее проявления. Свобода и единство – таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе. Само единство церковное есть не что иное, как согласие личных свобод. Вообще он провозгласил очень сильную мысль, которая имеет, я бы сказал, очень большое социальное значение. Все ищут модели, наилучшие модели общественного устройства. А ведь забыли, и самое интересное, что христиане совсем забыли, что этой моделью, а лучше сказать, истинным пониманием нормального социального устройства должна быть церковь и является церковь. Каков же закон, основной закон наилучшего социального устройства? Хомяков выразил это поразительно в кратких и сильных словах. Вам стоит это запомнить, друзья мои. Церковь есть единство в свободе по закону любви. Церковь есть единство в свободе по закону любви. Вот каким должно быть общество. Ибо что такое человеческое общество? К чему оно призвано? Стать церковью. То есть стать вот той нормой, которой и призвано человечество. Какова эта норма? Единство в свободе по закону любви. Речь идет о тех нравственных принципах, на которых должно устроено быть общество. Не о управленческой стороне жизни, а о нравственных принципах. Оказывается, какими же должны быть эти нравственные принципы, он говорит. Это единство в свободе. То есть единство свободы людей должна найти свое единство в устремленности. Это единство любви. То есть все должны стремиться к тому, чтобы осуществить любовь во всех конкретных действиях и во всех социальных проявлениях. Вы обратите внимание, что в современных обществах ни в чем практически нет любви. Почти ни в чем. Даже там, где кажется, она, эта любовь, присутствует. Наука развивается. Ради чего? Ради науки. Это только оправдание, говорит, ради блага человека и так далее. Никто не думает о благе человека. Какое благо человека? Если бы это было, думали о благе человека, то многие открытия ученые сжигали бы тут же. И никогда во веки веков бы не говорили о них, об этих открытиях. Все же прекрасно видят, к чему приводит это множество открытий. Мы сейчас стоим перед ужасами будущего века. Одна это, возьмите, только микробиология, генная инженерия. Это все. Ясно, в чьи руки это попадет, и ясно, как будут манипулировать этими вещами. Человечество будет превращено в рабов, в роботов. Благодаря этим достижениям только одной этой науки, не говоря о другом. Философия, культура, искусство. Посмотрите, чему служит? Страстям. Думаете, кто-то заботится о пользе? Ничего подобного. Какая польза от спорта? Возьмите. Какая польза от спорта? Это то, что друг другу голову бьют. Погромы там устраивают. Когда сотни и тысячи милиции вызывают, чтобы держать эти хищников, которые сейчас начнут все громить. А со спортсменами что происходит, посмотрите. Добегает до финишной и падает замертво от разрыва сердца. В 30 лет все, он уже его списывают, потому что он не выдержит конкуренции. А посмотрите, что во что превратили зрелище. Я не говорю о нравственной стороне. Когда любуются, сидят десятки, сотни тысяч, как один другого, подготовленнейшие люди, колоссальной силой и ловкостью бьют друг друга. Изо всей силы, какой только может. И с ненавистью причем. Друг друга бьют. Это любовь. Да здравствует любовь. Найдите, в чем? Вот он и указывает на не на структуру управления. Структура управления может быть очень различной. И речь идет, конечно, совсем не о том, чтобы там епископ возглавлял государство. Совсем нет. Это не его сторона. Структура управления другое. Я вам скажу, что славянофилы, они были монархистами. И действительно, это самая лучшая форма власти. Монархическая. Потому что наименее поддающиеся подкупу и влиянию различных там движений, партий и так далее. Нет, речь идет не о структуре, а о законе. Нравственном законе общественного устройства. Что должно быть положено вот в основу. И вот он сказал, что это должно быть единство в свободе по закону любви. Когда мы сказали о любви, то мы же не можем ее понимать только как характеристику нашего отношения к другому человеку. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если я не могу любить себя правильно, то тем более я не смогу любить ближнего правильно. Вы слышите? Если я не могу себя любить, мне трудно любить правильно другого. Потому что любовь, с христианской точки зрения, об этом, может быть, мы еще с вами поговорим, является не просто характером отношений между людьми. Это нравственное начало. А любовь есть и духовная характеристика. Не только нравственная, но и духовная. То есть характеризующая цель. И истоки, причины, по которым я произвожу эти действия. Потому что внешне нравственные действия и, кажется, действие любви может оказаться духовно прямо противоположным этому нравственному действию. То есть, не случайно некоторых так и называют «святой сатана». Ну, вот пример, который я постоянно вам привожу. Когда перед телевизионными камерами там дарят $1 000 000 на то-то. И весь мир ха-ха-ха. И он потом за счет этого зарабатывает все сотни миллионов долларов. У него причина вовсе не в любви к тем, кому он дарит. Причина совсем не эта. Ему надо попасть в конгрессмены, там, в депутаты или там, в президенты и так далее. То есть у него совершенно мотивы, не имеющие никакого отношения к той внешней форме действий, которые он произвел. Вот. Поэтому, когда мы говорим о такого рода действии, которое, может быть, и не нарушает заповеди внешне, а в то же время оно и не является проявлением любви. Как мы должны оценить вот такое, когда человек перед телевидением и ради того, чтобы попасть куда-то, вот дает миллион. Если бы мы узнали это, как можем оценить, нарушает заповедь или нет? Внешне праведник, благотворит. А чуть-чуть присмотримся, скажем, да это же исчадие ада. Никакой тут любви нет. Вот в чем дело. Надо различать нравственность и духовность. И даже когда нравственно кажется, мы ничего не согрешаем, потому что человек, который дает, кажется, нравственно не согрешаем. Я духовно, оказывается, согрешаю. Ибо мои мотивы не имеют ничего общего с заповедью Христа о любви. Я не по любви вовсе, никакой любви я тут не осуществляю. Хотя для всех людей ясно, ну что, миллион долларов, да. Облагодетельствовал человечество. На самом деле нет. Вот, так что, друзья мои, вот вы имеете в виду, я много раз повторяю, что нравственность и духовность совершенно различные вещи, хотя и очень часто взаимосвязанные между собою. Так вот, церковь есть единство в свободе по закону любви. Это великий принцип, который, я бы сказал, не представляет из себя, может быть, ничего нового для христианина. Но мы лишний раз убеждаемся, что все новое – это хорошо забытое старое. И в данном случае, я не знаю, находили ли мы такие вот четкие формулировки для понимания этой идеи. При каком же условии общество может действительно благоустраиваться наилучшим образом? Только по принципу единства в свободе по закону любви. Будет единство в свободе, но без любви, это приведет к произволу, анархии и человеконенавистничеству. Свобода без любви – это чушь. Кстати, вот вам одна из грубейших, страшных ошибок Бердяева, когда он провозгласил примат свободы над бытием. И, кстати, почему весь Запад захлебывается от восторга от Бердяева? Еще бы. Потому что это принцип, если хотите, сатанинский. Свобода без любви – это дьявол. Это дьявол. Деница именно это осуществил. И этот принцип постоянно фигурирует, проводится и живет в человеческом обществе. Мало свободы, должна быть любовь. И высочайшим принципом, если хотите, выражаясь бердяевским языком, надо сказать о примате любви над всем. Над всем. Над бытием, над свободой, над чем угодно. Где нет любви, нет ни свободы, ни истины, ничего нет. Все это сразу приобретает свою противоположность. Где нет любви, там карикатура. Там дьявол.
Меня интересует, в каком соотношении находится учение славянофилов о государстве и учение Платона о государстве? Можно это привести в параллели?
Ну да. А у славянофилов нет разработанной концепции такого государственного устройства. И славянофилы, как я вам уже сказал, были монархистами. А Платон придерживается другой, аристократической модели. Лучше сказал бы, ну, я выражусь таким языком, который, конечно, нельзя выражаться, но очень точно это будет. Он придерживался философической модели устройства государства. У него во главе должны быть стоять кто? Философы. Философы. Вот какова была его идея. Но вы знаете, что государство Платона рабовладельческое, государство славянофилов христианское, где нет рабов, где община, община – это свободная община народа. Да, где все построено по принципу свободы. У Платона никакой свободы, извините. Платон такими вещами не балуется. При всем его философическом величии. Там нет свободы, как таковой. Там нет, даже если хотите, и монархии, как таковой. Так что ничего общего по существу нет между моделью славянофилов и Платона по пониманию государства. Хотя, повторяю еще раз, специальной какой-то доктрины, посвященной вопросу государственного устройства, славянофилы не создали, по-моему. Вот так.